все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Я приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В особенности приветствую любителей поспорить, не согласиться, тех, кто имеет свою особую неповторимую точку зрения на все происходящее вокруг. Почему я выделяю именно эту категорию людей? Да потому что программа «Все на одного» создана именно для них. Программа, в которой я, Аббас Джума, буду обсуждать волнующие общественность темы, с которыми вы, дорогие радиослушатели, обязаны не согласиться. А те, кто согласятся, тоже имеют место быть. Однако не звоните, пожалуйста, по номеру 8 800 297 02. Повторяю, 8 800 297 02, номер для тех, кто не согласен с моей позицией. Кроме того, можете писать на наш номер в WhatsApp 8 967 297 02. Ну что ж, начнем. Первое, что я хотел бы обсудить сегодня с вами, дорогие радиослушатели, это состоявшееся на днях заседание Совбеза ООН. Скандальное, не побоюсь этого слова. Почему? Значит, собрались высокопоставленные дяденьки и тетеньки, не абы кто, дипломаты-тяжеловесы из стран, ведущих в этом мире ядерных держав, и вели себя, прошу прощения, так, как не ведут себя детишки несчастные, больные в классе коррекции. В частности, да, значит, Саманта Пауэр, постоянный представитель США при ООН, заявляет следующее: режим Асада показал свое лицо. Он верит только в военное решение конфликта, наплевав на то, что останется от Сирии. Дальше она говорит о том, сколько бомб было сброшено российскими ВКС на якобы мирных жителей. 150 бомб с воздуха, по словам Саманты Пауэр, за последние 72 часа. При этом она не говорит о том, сколько раз нарушали перемирие боевики. Ее это не волнует. Ну, оно и понятно, боевики-то их союзники так-то, да? Ну, де-факто получается. Де юра, может быть, и нет, а вот де-факто. Встает вопрос логичный. А как с этими людьми вообще разговаривать? И нужно ли с ними разговаривать? Нужно ли вести диалог с нашими западными партнерами? Вот на этот вопрос я предлагаю вам сегодня ответить. Моя позиция, несмотря ни на что, нужно. Нужно, необходимо. Почему? Потому что именно от этого и будет, вот как ни странно это звучит, зависеть то, что произойдет в итоге в Сирии. Ливийский ли сценарий, или там иракский, афганский, какой хотите, или ситуация будет спасена, народ, собственно говоря, сможет оклематься, восстать из пепла и продолжить жизнь. Так вот, у нас есть звонок, я вас слушаю. Здравствуйте.
Вечер добрый. Да. Уважаемые ведущие, я вам скажу буквально три слова. Американцы никогда не остановятся, чтобы не скинуть Асада. Ничто, никакие переговоры, ничто не остановит. Американцам нужно одно дело. Из Катара через Сирию протащить трубу через Турцию в Европу, чтобы Европа отказалась от газа и нефти России. И для этого единственный, способ остановить войну, по ихнему мнению, либо чтобы на все условия Асад согласился, либо его убрать.
Да, я вас понял. Я вас понял. Да, но вы же понимаете, что переговоры в данном случае – это не способ решения проблемы, а это способ оттянуть нежелательное решение проблемы. В частности, вторжение Соединенных Штатов Америки в Сирию, да, сухопутные войска американцев и коалиции, бомбы и так далее и тому подобное. И если мы не будем продолжать сидеть за столом переговоров, то ситуация в Сирии может обостриться. Почему? почему? Объясняю, значит... Да.
Нет, я вам сейчас скажу. Почему, я считаю, американцы будут тянуть? Они будут тянуть до выборов президента, потому что новая администрация неизвестно, что примет. Значит, там два радикально противоположных взгляда.
Это все
значит,
понятно.
Поэтому Обама не возьмет на себя смелость вводить туда войска или капитально бомбить Сирию.
Нет, вы не правы. Значит, я объясню. Спасибо вам огромное, спасибо большое. Значит, я объясню по-простому. Значит, существуют страны-слабаки, скажем так, к коим я отношу страны Ближнего Востока. С ними американцы не сюсюкаются. Им вообще все равно на все нормы морали, на все нормы международного права. В такие страны американцы входят и начинают делать там то, что им заблагорассудится, творить там полный беспредел. До того момента, пока не вступается сильный игрок, большой брат, например, Россия, да, в случае с Сирией, и не говорит свое «нет», не бьет кулаком по столу на дипломатическом уровне, и как это произошло в Сирии, даже на уровне военном. Вот в таком случае американцам нужно как-нибудь изгалиться. Им нужен казус Белли, понимаете? То есть повод к войне. Вот сейчас этот казус Белли – это отказ России от диалога политического. Если политический диалог будет выброшен в мусорку, то что произойдет? Нас тут же обвинят в пособничестве терроризму, нас тут же обвинят в нежелании идти на перемирие. А коли вы не желаете идти на перемирие, ну что ж, мы будем действовать так, как мы привыкли, так, как мы умеем. Мы войдем в Сирийскую Арабскую Республику, да, мы миротворцы, мы голуби мира, и построим там таки демократию. Понимаете? Вот что произойдет. Это мне напоминает, на самом деле, игру в то, кто первый моргнет. В данном случае, повторяю, мы не хотим прийти к какому-то консенсу. Понятное дело, никто иллюзий не питает, но мы хотим оттянуть роковой момент. А вот что произойдет вот в этот период, пока мы оттягиваем. Григорий, здравствуйте. А вы что думаете по этому поводу?
Добрый вечер, уважаемый Джамал Аббас. Я дважды привлекался к волонтерской статье 42 статьи УК РФ за сжигание национальной родины, но я ни разу не сидел. Я интеллигентный человек. Что вы хотите здесь пропагандировать по уважаемой радикалистике?
Стоп, подождите. Мне кажется, или человек немножко, да, в нетрезвом состоянии. Что я хочу пропагандировать? Только мир и добро. Я хочу пропагандировать то, что решать нужно словами даже тогда, когда, казалось бы, слова излишни, когда, казалось бы, слова вообще ни к чему не приведут. Вот что я хочу, уважаемый радиослушатель, пропагандировать. Станислав, а у вас есть более внятная позиция, чем у предыдущего, спикера?
Алло, добрый вечер. Да. Вы знаете, мне немножко не очень понятно, почему мы не созываем Совет Безопасности ООН по ситуации, когда вот американцы со своей там коалицией в Афганистане, в Ираке, в Ливии до сих пор не навели порядок. И, соответственно, нужно поставить на вид этот вопрос и, возможно, даже привлечь к более каким-то серьезным последствиям, привлечь вот эту всю клику американо, там, англосаксонскую, да, именно к ответственности. Потому что если...
Каким образом? Пеняют... Вопрос передачи каким образом? Диалогом ли? Или вот как мне недавно сказал один эксперт, значит, вставить всех к стенке и просто от пуза. Каким образом? Я с вами согласен. Главная методика.
Ну, вы знаете, вот у нас там по Украине пишут белую книгу. Кто ее видел, эту белую книгу? Ее нужно распространить по преступлениям, которые в Украине происходят. Давайте реально публиковать, распространять, раздавать через посольство, через представительство всем подряд факты, конкретные факты, нарушения мира, то есть разрушения мира англосаксонской вот этой вот шарашкой, понимаете? То есть необходимо не просто сидеть в посольстве, да, и как Зурабов спускать флаг, когда он там сидел, а реально действовать, жертвовать собой, как Грибоедов. Да. Понимаете? У нас все сидят, ждут какого-то пинка сверху от руководителя. Хотя на местах, и за это, кстати, деньги хорошие получают, значит, они просто должны тупо работать. Но наши чиновники, да, которые обязаны это делать,
да,
и пропаганда русской культуры, да, и мира, она не ведется.
Мы, Станислав, я вас понял. Спасибо огромное. В принципе, здравое предложение что-то делать. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям вопрос, который я поставил. А что делать? Понятно, что войну не остановить. Два варианта. Силовое решение или диалог. Я за диалог. А вы?
Все на одного. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждать собравшийся в экстренном порядке Совбез ООН. Обсуждали Сирию, обсуждали некорректно, обсуждали грязно, обсуждали обзываясь, унижая Россию, называя Россию варварами. Вот это вообще нормально, это адекватно. Надо ли с этими людьми продолжать вести диалог? Или пора бросить все к чертовой матери и делать дела самостоятельно в Сирии, на земле, воюя и никого не слушая? Сергей, вы как думаете?
Добрый вечер, Аббас. Неудивительно, что вот так, как вы говорили, как будто в детском саде ведут себя в Совбезе ООН.
В детском садике лучше себя ведут. Тут в классе коррекции. Вот мне Саманта Пауэр напоминает ученицу класса коррекции. Вот прошу прощения.
Наши заклятые друзья, я не сомневаюсь, что в МИДе, в нашем великолепно, помнят уроки истории. И помнят такую заповедь, что друзей держи близко, а врагов еще ближе, дабы у них было меньше свободы для произвола. Вот это мне напоминает ситуацию в Великой Отечественной войне, когда Советский Союз вел изнурительные переговоры с англосаксами, дабы тех втянуть всеми возможными способами сотрудничества, потому что в противном случае они, несомненно, выступали бы, да даже после Ялты и после Тегерана, они все равно ведь помогали немцам. Вот, в общем-то, ситуация сегодня, я думаю, повторяется. Да, мы должны терпеть оскорбления, да, мы должны терпеть некорректные выходки, но своей корректностью вынуждать их с нами вести диалог и таким образом максимально возможно сковывать их действия и вести свою силовую политику.
Силовую политику. Но вы же понимаете, что силовой политикой сегодня мало что решить, если она не, как это сказать, в согласованности с мировым общественностью, с мировой общественностью. Иначе мы уподобляемся им. Но это же очевидно. Спасибо большое. У нас тут на самом деле много звонков, и народ пишет. Одни уже в Ираке тоже пытались говорить, а другие тупо вошли и всех положили, кого надо. Но, понимаете, это право сильного. Мы таковым, к сожалению, пока не обладаем. Олег, здравствуйте, вы что думаете?
Да, добрый вечер, господа. Но тут нужно, конечно, немножечко в историю отойти, ближайшую. Но еще Дептини, еще многие, еще перед взрывами двух башен-близнецов говорили, что произойдут такие события, которые перевернут весь мир на Ближнем Востоке и вообще. Поэтому это планировалось уже, это провокация была. Никакие там ни мусульмане, никто, ни Аль-Каида не взрывали эти башни, чтобы поджечь пожар именно Ближнем Восток.
А по Сирии-то, дорогой мой друг, а по Сирии-то вы что думаете? Что нужно делать? Как надо решать проблему?
А точка тоже цепи, потому что была коалиция арабских стран, а Израилю это очень было вредно, это опасно было для Израиля. Именно поджечь, именно Америке, Израилю с помощью Америки поджечь Ближний Восток. И там все горело и пылало. А потом все будет, каштаны будут таскать для Израиля. И там, поймите, сейчас делить Сирию, там и голландские высоты, и Галилейское озеро, там очень места благодатные.
Общаться с этими сволочами нужно? Или все-таки... Нет.
Мы сейчас так слабы, что мы ничего не можем сделать. И мы идем только в фарватере западной политики, как сказал Ближинский. Мы сейчас очень слабы. И мы, господа, не знаю, как будем выкручиваться с этой ситуации. То, что втащили нас в Сирию, и везде в Афган, и везде во все эти дела.
Ну...
Это очень тяжело.
Нет, я не согласен, что мы слабы, но я могу согласиться, что мы не настолько сильны, чтобы отринуть западный мир, чтобы отринуть США и вести что-то единолично. Мы таким образом только прогневим небеса, условно говоря, навлечем еще больше бед на многострадальную Сирию. Павел, а вы как считаете, нужно ли продолжать диалог вот с Саманты Пауэр, например?
А я считаю так. Надо этих козлов всех поставить на место, дать им понять, что мы их будем бомбить, если они туда влезут.
Кого? Без... Кого, Павел, кого вы собрались бомбить, прошу?
Всю эту коалицию, которая без разрешения законного правительства, то бишь Асада, будет входить туда.
Хорошо, но вы будете их бомбить и будете такими же, собственно говоря, незаконно вторгнувшимися тиранами, убийцами, кровопийцами.
Почему?
Ну как, почему?
Мы там на законных основаниях. Нас пригласил Асад.
Да.
А они
вы предлагаете туда... бомбить... Вы предлагаете бомбить американцев? Вы предлагаете нанести прямой удар по западной коалиции,
так? Я предлагаю бомбить всех, кто влезет туда. Это наша база, это наша... наши там командуют парадом.
Ага, я понял. Я понял, спасибо. Нет, дорогие друзья, повторяю еще раз. Бомбить западную коалицию – это поставить крест на всем, что мы так долго добивались на территории Сирийской Арабской Республики. Мы освобождали, мы уничтожали боевиков, мы освобождали земли, мы по приглашению Башара Асада, законного легитимного президента Сирии, навели порядок меньше, чем вот вся эта коалиция из более чем 60 стран за год. Мы это сделали почти за полгода. И вот сейчас, понимаете, вы предлагаете просто взять и поставить жирный крест на всем, что мы так долго делали, что мы так долго добивались. Разбомбить, ударить, уподобиться американцам, внести хаос, беспредел. Вы же понимаете, что именно этого и ждут наши с вами враги. Именно этого они и добиваются, чтобы малейший только шаг в сторону, малейший проступок, и они тут же ответят, и их удар будет страшнее, и от их удара содрогнется вся Сирия, не останется Сирии как таковой вообще, вы же можете это понять. Не по нам они ударят, по сирийцам. Говорю это как сириец, который очень боится подобной, собственно говоря, подобного сценария. Петр, вы со мной согласны или не согласны?
У меня мнение такое. Я считаю, что к этому делу надо подключить нашего союзника Китай.
Простите, что вас плохо слышно?
Свою коалицию нам надо создавать вместе с Китаем.
Ну?
Чтобы и китайские вооруженные силы подключились к борьбе с ИГИЛом.
Ага. И что? И что будет?
И тогда Америка не посмеет диктовать свои условия.
Почему вы так думаете? Почему вы думаете, что Китай их напугает?
Нет, они напугают, но просто им придется тогда уже считаться. Две мировые державы, Россия и Китай, будут уже противостоять той коалиции.
Нет, ну Китай, подождите, Китай, он как бы де юре и так участвует на стороне России, на дипломатическом уровне. Недавно были заявления о том, что Китай тоже включается в вооруженную военную кампанию против террористов. Вот. Насколько это правда, насколько дело пошло дальше слов, сказать не могу, но я подозреваю, что это действительно так, потому что огромное количество уйгуров, да, это люди, проживающие в Китае, при этом исповедующий ислам, уехали воевать в запрещенное в России исламское государство. И сейчас велика вероятность, что они в Китай приедут и начнут делать там то, что они лучше всего умеют. Это взрывать, это бомбить, это пропагандировать ненависть расовую, религиозную и так далее. Собственно говоря, именно поэтому китайцы, я думаю, включатся в самое ближайшее время в вооруженную кампанию. Другой вопрос, что это не напугает американцев, еще больше разозлит, даст еще больше козырей, дабы обвинять в агрессии, собственно говоря, Россию и Китай. Это уже будет похоже на какую-то конфронтацию времен советского периода, когда была красная угроза. Александр, а вы что думаете по этому поводу?
Я думаю, что, знаете, есть такая поговорка, чем глубже в лес, тем больше дров. Вот мне кажется, мы в такую ситуацию попали, потому что когда мы вступали в эту войну, нам всем объясняли, что мы против ИГИЛа будем бороться. Но сейчас уже очевидно, что вот сейчас уже предлагают бомбить не ИГИЛ, а, ну, скажем, оппозицию сирийскую, да? Все-таки она там, ну, если не брать там вот эту Джахата Нусра, все-таки основная оппозиция никакого отношения не имеет к ИГИЛу. Вот. Нет, поэтому мы все больше втягиваемся вот в этот процесс. И, на мой взгляд, ну, не получить бы второй Афганистан. Но, на мой взгляд, переговорам нет альтернативы в этом плане. Вот. Потому что мы можем настолько действительно там увязнуть, что выйти будет очень сложно. И, на мой взгляд, еще одна поговорка: хвост виляет собакой. Вот Асад, по-моему, нас использует по полной программе.
Нет, ребят, это все не из той оперы. Никто нас не использует. Спасибо огромное за ваше мнение. Никто никого не использует. И да, мы входили против Исламского государства, но так уж получилось, что терроризм, да, понятие терроризм, это нечто более широкое, чем просто запрещенное в России Исламское государство. Аббас, поэтому вы, трус, сидите в комсомолке, а не в Сирии с автоматом. Дорогой мой друг, от меня с пером в руке и с микрофоном толку больше, чем от меня с автоматом. Я считаю, что я патриот своей страны и делаю все возможное для того, чтобы освободить свою страну от всевозможной нечисти. В частности, и на информационном пространстве. Поэтому еще раз услышу нечто подобное, вы отправитесь в бан. А у нас еще один звонок. Я слушаю вас, Григорий.
Григорий, Аббас, вечер. У меня первая девочка была кабардинка. Девочки для меня. Поэтому я очень люблю этот самый случай, понимаете. И со мной все в порядке в этом отношении телевизионном.
Так, а мне кажется, или вы уже звонили нам в неком подпитии? Я прошу прощения, нам некогда про Кабардино-Балкарию слышать. У нас ведется обсуждение Сирии. В частности, я напомню вопрос, нужно ли решать проблему словами? Или все-таки нужно вступать в прямую конфронтацию с Западом и решать все силой?
Все на одного. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Америка и Запад в Сирии. Нужно ли с ними договариваться? Саманта Пауэр, Борис Джонсон, Мэттью Рикфорд и многие-многие другие студенты класса коррекции просто переходят все рамки на официальных, на серьезных протокольных мероприятиях, называя Россию варварской страной, угрожая ей, обвиняя во всех смертных грехах. Нужно ли с ними разговаривать? Если вы считаете, что не нужно, то звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 или пишите на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. У нас есть звонок, но перед тем, как я его приму, я хочу сделать все-таки отсыл к истории. В частности, во время Второй мировой войны ни для кого не секрет, что Сталин для США был едва ли лучше, чем Гитлер. Но, тем не менее, они пошли на диалог, и мы пошли на диалог, и победу эту многие называют победой вот этого диалога, вот этого странного альянса, как его назвали американские военные. Кто-то может не согласиться. Я тоже считаю эту версию спорной, но, тем не менее, я считаю, что доля правды в ней есть. «Если зашли, то надо гнуть свою линию», — пишет Александр Пермь. «Разговаривать уже поздно и бесполезно». Александр, разговаривать никогда не поздно. И если разговор может спасти хоть одну жизнь сирийского ребенка, то нужно разговаривать. Нужно собирать всю эту, весь этот совбез ООН и разговаривать с утра до ночи, пока не найдут какой-то компромисс. Ну, а у нас звонок, я вас слушаю, представьтесь, пожалуйста.
Калининград.
Да, только отойдите от радиоприемника, пожалуйста, если можно.
Да, конечно. Да, это шоу.
Да. Так что вы думаете, нужно ли продолжать диалог с госпожой, Самантой Пауэр, или же послать ее куда подальше, вот как сделал один лидер одной державы, сказал, пошли вы к черту, и все. Ну вот что нужно делать в данной ситуации?
Да нет, я думаю, что продолжать договариваться все же необходимо, чтобы избежать лишних жертв. Но вы знаете, вот эта данная ситуация сейчас мне напоминает далекие-далекие годы Вьетнамской войны.
Угу.
Ведь получается, что только одна разница того, что мы там своего современнейшего, самого современного оружия не предоставляем сирийцам и сами не используем его.
Угу. То есть, по-вашему, нужно самое современное оружие ввести на территорию Сирийской Арабской Республики, начать палить, убивать и так далее и тому подобное.
Нет,
а что? А что?
Я не говорю, что американцев сшивать или кого. Но видите ли, нужно как-то сопоставимо делаться. Американцы делают, поставляют поставки мигиловцам и их соседям, как говорится. А сирийцам мы чем можем помочь? Только бомбардировками?
Я понял. Так, для того, чтобы лучше... Спасибо вам огромное. Для того, чтобы лучше понимать происходящее в Сирии, я вам доложу, что все, что имеет сирийская армия, все made in Russia. И то самое химическое оружие, из-за которого на территорию Сирии чуть ли не вторглись Соединенные Штаты Америки, тоже произведено в России. И я напомню, что, кстати, если бы не дипломатия, если бы не дипломатическое решение России начать разоружение химическое в Сирии, то сейчас бы Сирии, может быть, и не было. Вот понимаете важность дипломатии. И когда мне кто-то говорит, что время для разговоров прошло, я улыбаюсь, потому что я знаю, что только дипломатия спасала Сирию и спасает Сирию до сих пор. Именно благодаря дипломатии возможно то, что осуществляет сейчас Россия в воздухе, в частности, бомбит террористические группировки посредством своих ВКС. Только дипломатия может помочь не допустить полного развала Сирии по ливийскому сценарию. Я напомню формат нашей передачи. Если вы со мной согласны, если вы считаете, что разговор нужно продолжать, то, в принципе, нам не о чем спорить. И вы можете не звонить по указанному ранее мною номеру. Ежели вы со мной не согласны, то, пожалуйста, звоните и высказывайте свою точку зрения. Главное, аргументируйте. Можно даже хамить, но только аргументированно. И вот я надеюсь, что наш следующий спикер все-таки выдаст какую-нибудь аргументированную позицию. Я такого сегодня вообще не услышал. Владимир, здравствуйте. Что вы думаете?
Я думаю следующее. Во-первых, нужно все-таки разобраться, какие противоборствующие силы находятся в Сирии. Вот. Одни поддерживают, мы с Ираном. Вот. Там не вопрос не идет только именно одиозная фигура Асад, а сирийцы, которые там проживают. С другой стороны Турция, с третьей стороны страны там, Ближнего Востока. Потом англосаксы. Естественно, необходим мирный, переговор. Я не знаю, почему сейчас трудно развести войска, остановить. Угу. И почему не применяются санкции Совета Безопасности об вводе войск ООН, Организации Объединенных Наций.
Я вас понял, да.
И дело в том, что в конечном итоге там такая солянка. Я вот пытался, слушая вас в течение продолжительного времени, разобраться, кто кого, кто куда. Кто куда, турки там, Хизбалла, где там Иран.
Я написал по этому поводу не одну статью. В частности, есть очень хорошая инфографика в «Комсомольской правде», мною сотканная. Вот обратитесь к этим источникам, и вам станет понятно, кто против кого, кто с кем, и кто вообще что преследует в Сирии. Спасибо большое. А вот мне тут пишет неугомонный, гость под номером 8 918 8 900 80 30 38. А вы с террористами в Буденновске, Беслане, в Нордосте будете договариваться? Так, уважаемый неуч, уважаемый невежда, если вы до сих пор этого не знаете, то с террористами никаких переговоров не ведется. И террористов, никто в расчет, когда составляются мирные какие-то договоры, договоры о перемирии, не берет. Террорист – это единица, которая подлежит уничтожению. И точка. Все, понимаете? Поэтому нет, я не собираюсь договариваться с террористами в Буденске, Беслане или в Нордосте. Я не собираюсь договариваться с Джабхатан Нусрой запрещенной, с ИГИЛом и прочими, которые для меня все на одно лицо. Я говорю о том, нужно ли продолжать договариваться с западными странами, с большими державами, от которых, ну, к сожалению, зависит очень многое. Соединенными Штатами Америки, с Англией, с Германией и так далее и тому подобное. Со всеми теми, кто, да, нанес недавно, 17 числа, удар по сирийским солдатам. Да, с этими подонками, с этими преступниками военными нужно продолжать диалог, потому что это единственный шанс спасти сегодня Сирию. Я вас слушаю, да. Виталий, что вы думаете?
Здравствуйте. Да вы просто с языка сняли то, что я и думаю, что какими бы они ни были подонками, но договариваться приходится. Все, где мы живем, это одна большая коммунальная квартира.
Угу.
Ну, хочешь, не хочешь.
Да, да. Спасибо вам огромное, что вы со мной согласны. Все-таки я жду каких-то противоположных мнений. Я жду людей, которые со мной не согласны. Они, видимо, боятся позвонить и сразиться со мной в словесной дуэли. Они вот пишут мне, даже читать противно. Георгий, здравствуйте. Может быть, вы не согласны с тем, что нужно словами решать проблемы? Прежде всего.
Частично я с вами согласен, частично не согласен.
И в чем же вы не согласны?
Договариваться с Западом надо только приводя конкретные доводы. Не прерывать борьбу с террористами, давить на Джабхатан Нусру, давить на ИГИЛ, угу. Продолжать освобождать Алеппо.
Угу.
А с Западом надо договариваться по гуманитарным вопросам.
А вот ответьте мне на такой вопрос. А вот по мирной оппозиции, в кавычках, ну вот, о которой вечно пищат, визжат наши западные коллеги. Вот по ним нужно палить? Вот, понимаете, это краеугольный камень. Вот по ним нужно наносить удары, не слушая вообще американцев там и же с ними о том, что это какая-то там оппозиция. Вот палить и все, вот просто гнуть свою линию.
Сирийцы, хозяева своей земли.
Нет, я понимаю, а нам, нашим ВКС, ВКС России, нужно палить по тем, кого Америка называет умеренной оппозицией. Вот ответьте мне на этот вопрос, и все будет ясно.
Думаю, не стоит.
Думаю, не стоит.
С американцами надо договориться за разграничение.
Я понял. Спасибо огромное. У нас еще один звонок. Я вас слушаю. Улетел звонок. Ну что ж, мы продолжаем говорить о том, стоит ли общаться нам с ними. Цитирую еще одну пакость, произнесенную Мэтью Рикфордом, спецпредставителем Великобритании при ООН. Они используют противобункерные бомбы. Вместо того, чтобы вести войну против терроризма, они уничтожают больницы и сирийских детей. Господи! Какие больницы, ребят? Ну, я разговаривал с людьми, которые там работают. Они говорят, нет там уже мирных граждан. Если там есть дети, то это только исключительно потому, что этих детей не отпускают их родители-террористы. Вот и все. Вот как в Израиле, как в других странах. У нас минута. Дмитрий, я вас слушаю.
Добрый вечер, как бы. Ребят, вот слушаю вас по приемнику и, честно говоря, я бы за то, что, честно говоря, ни с кем там с ними не договариваюсь.
Почему?
Вкратце.
Почему. Да.
Но с нами никто не договаривается. Вон они залезли в Афганистан, бомбят, хотят мирное население, хотят террористов. С нами никто не договаривается, а мы должны договариваться.
Я понял, да, спасибо вам огромное, а мы должны договариваться, потому что мы не в том положении, к сожалению, как американцы, когда можно войти и, не слушая никого, наносить удары туда, куда, собственно говоря, нам хочется. Мы не имеем этого права сильного, понимаешь, поэтому мы вынуждены сражаться на словах.
Все на одного.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
С вами Аббас Джума, и мы продолжаем спорить на волнующие общественность темы и от международных проблем. Давайте перенесемся к проблемам нашим, домашним. И Васильева Ольга, новый министр образования и науки, заявила, что уборка в школах прекратит воспитывать в детях потребителей. Убираться надо, дорогие друзья, убирать всевозможные плевки, жвачки и прочее в школах. Убирать, что еще более ужасно звучит, во дворе, где, быть может, ночевали бомжи, алкоголики и прочие деклассированные элементы общества. Действительно ли это прекратит воспитывать в детях потребителей? Или, может быть, наоборот, выдавит у них из души желание учиться, желание убираться и, может быть, даже вообще желание жить? Я сейчас не шучу. В интернете где-то я прочитал серьезное заявление вот в чате от ребенка, что ему вообще надоело жить, его заставляют убираться в доме, его заставляют убираться в школе, он не может заниматься вещами, которые ему важны, которые ему нужны, которыми ему хочется заниматься. Я считаю, что это просто непозволительно. Я считаю, что Ольга Васильева не имеет права заставлять детей что-либо убирать, или учитель, или единственный человек в этом мире, кто может заставить ребенка что-то убрать, и то за собой, а не за чужими людьми, это его родители. Вот если вы со мной не согласны и все-таки считаете, что уборка в школах и на территории школ прекратит воспитывать в детях потребителей, то звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 или пишите мне сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. 02. Итак, я приведу свои аргументы в пользу того, что детей нельзя заставлять убираться где бы то ни было. Ну, во-первых, как я уже сказал, это абсолютно лишает их желания убираться вот, ну, априори, где-либо. Понимаете, когда что-то ребенку говорят из-под палки, у него просто пропадает желание делать это впредь. Потом, вот давайте так, родители, позвоните. Вот скажите мне еще, помимо споров, скажите, а ваши дети реально убираются, вот когда их заставляют выходить во двор там, и так далее? А им спецодежду выдают? А там есть разделение на мужской труд и на женский труд? Или все как всегда, девочек заставляют поднимать стулья, двигать столы и так далее, что угрожает прямо их здоровью. Вот почему госпожа Васильева не удосужилась, ну, сначала вот эти проблемы решить, какие-то основополагающие, да, вот какой-то пакет, да, решений предложить, а не просто надо убираться. Так предложите, в каком виде должны убираться, как должны убираться, что для этого нужно делать. И вообще, может быть, не стоит убираться во дворах, может быть, там для этого есть дворники. Алексей, вы что думаете?
Деньги. Ну, вернее, извините, вот у меня двое детей.
Да.
Сын и дочь. В принципе, я просто уверен, что убираться надо. И не то, что обязывать, а заставлять.
Ну, хорошо, я понял. Вы заставите ребенка убраться. Спасибо вам огромное. Значит, век капитализма, когда каждый сам за себя. Ребенок задаст вопрос, логичный вполне, с которым я соглашусь. А почему я должен убирать за другими людьми, когда для этого есть уборщики, когда для этого есть дворники, которым за это платят деньги? А вот давайте тогда и пусть они за мной поубирают. Он возьмет и плюнет, он возьмет и насорит, он возьмет, бросит фантик. Понимаете, ну вот логика, это железная логика. Человек, который из-под палки убирается, вот вы говорите, заставлять, потом будет выходить, вот, собственно говоря, с территории школы и гадить где-нибудь вне школьного двора. Ну, дабы расквитаться со своими обидчиками. Понимаете, ну это, вас, это не воспитание, это наоборот, это контрвоспитание. Вот у нас звонок, что думаете?
Добрый вечер.
Да, Михаил, что думаете по этому поводу?
Да я-то думаю, честно говоря, надо учить детей, чтобы это так и было, чтобы они помогали и в школе убирать, и везде, где это бы не было. Мы прошли ту же самую, как говорится, СССРовскую школу.
Хорошо, а подождите, да, Михаил, а вот вам ваш сын скажет: папа, я не хочу. Ну а почему я дома? Я дома уберусь, это мой дом.
Не скажет мой сын такого, почему? Потому что
привил я ему с детства. Не ваш конкретно, а вообще родители, ребенок скажет: я не хочу.
Вот здесь как раз-таки и должен работать родитель над своим чадом, как говорится, вбить ему тот фундамент, который он должен был понимать, что есть степень того, что уважение, есть неуважение нельзя проявлять к человеку, а уж тем более к старшему.
Я понял.
Ну, школа – это учение нашего, не знаю, как это сказать, всего того, что можно уважать в жизни.
Я понимаю. Спасибо вам огромное. Я понял вашу позицию, и я с ней согласен, но мы говорим о разных вещах. Вы говорите, чтобы родители, это подчеркиваю, родители, это очень важно, внушали детям, что за собой надо убирать. И с этим я абсолютно согласен. Более того, я считаю, что лучше бы Ольга Васильева предложила ужесточить наказание за то, что дети сорят. Вот за вот грязнулем ужесточать наказание, вплоть до того, чтобы выгнать их из школы. Я бы это поддержал. Но тут же, понимаете, не за собой убирать требует Ольга Васильева. Ну, или не за собой в частности, да, а за всеми. За всеми. Выходить на эти субботники. Подбирать не пойми что. Не дай бог, это не пойми, что будет заражено какой-нибудь непонятной болячкой и так далее. Вот, понимаете, я не видел в ее речи, да, там, фразы, что значит, скинуться и выдать всем детям специальную защитную форму, перчатки и так далее. У нас звонок, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Вот, честно сказать, слушать вашу позицию совершенно неприятно, потому что ваша позиция очень отдает, во-первых, всей вот этой вот европейской, знаете ли, толерантностью, незаставлением. Вот именно из этого рождаются корни. Вы же сказали, что можно смело свою позицию.
Конечно, нет.
Вот, да. Я высказываю.
Да.
Вот ваша позиция в точности европейская. Угу. Никакого принуждения не должно быть. Кругом должно быть только лишь свобода воли и выбора.
Спасибо огромное. Вы неправильно расслышали мою позицию. Никакой вседозволенности и никакого выбора. Выбора сорить у ребенка не должно быть. Сорить или не сорить. За такое поведение надо наказывать. Но принуждать его убирать за всеми, я считаю, кощунством. Вы говорите, что моя позиция европейская. Приведу вам пример. Я учился в сирийской школе. Это, по-вашему, Европа? Нет, это не Европа. Но, тем не менее, там принципиально дети не убираются. Ну, во всяком случае, я учился в среднестатистической сирийской школе, где было достаточно грязно, где за это наказывали дворника, да, где устраивались субботники силами родителей, дворников и так далее. Но при этом дети к этому рук своих не прикладывали. Почему? Потому что школа – это место, где нужно учиться, где дети получают знания. Ты попробуй, скажи директору какой-нибудь школы сирийской: дружок, а выдели-ка ты там какой-нибудь день один для того, чтобы выгнать всех детей там, или собрать их вместо того, чтобы они учились дома или в школе, собрать их, чтобы они там какое-нибудь дерьмо там подбирали по подъездам там, и так далее вокруг школы. Да он вас пошлет куда подальше, дорогой мой друг. Он вас пошлет и скажет: нет, мое учреждение для того, чтобы дети тут получали знания. Поэтому любой сирийский значит, школьник, закончивший школу с отличием, котируется во всех университетах мира. Понимаете? Он конкурентно способен. А наши эти ЕГЭ сдающие, убирающие за людьми, значит, непонятно что, потом так и убирают всю жизнь, понимаете? Так и убирают. Я слушаю вас. Александр, да.
Алло, добрый вечер.
Да.
Я считаю вот вас правым в том, что
нельзя детей заставлять убирать. Действительно, то, что человек сказал, вот у меня там слов не хватает, да, а нужно вбивать ребенку. Mm-hmm. Я считаю, если у тебя слов не хватает, то ты должен на двух, на трех работах работать, но чтобы твоего дитя воспитывал не ты, а педагог. Нанять педагога нормального, образованного, чтобы он воспитывал. Дитю надо... Во-первых, сделать не так, чтобы он заставлять убирать, а то, чтобы он уважал человеческий труд, который убирает за тобой.
Я понял. Я с этим, спасибо большое, с этим я абсолютно согласен, поспорить не могу. Мне 40 лет, во время моей учебы в школе всегда были дежурства по классу. Ежегодно два человека дежурили, после учебы делали уборку класса. Кроме мытья полов, я не вижу в этом ничего плохого, это приучает к порядку и труду. Ну, не знаю, может быть, ваше детство, время было другое, догадка у меня такая, а сегодня время жесткое, жестокое, время капитализма, время, когда все сами за себя. К сожалению, я бы и рад жить в ваше время, но сегодня оно такое, и убираться никого не заставишь, и Саманту Пауэр замолчать не заставишь. Поэтому я прощаюсь с вами на той ноте, что, к сожалению... Сегодня заставлять кого-то что-то делать из-под палки не просто нельзя. Это, мне кажется, преступным. Это, мне кажется, недозволительным. Воспитывать, да, но воспитывать только дома. И начинать с собственных детей и с собственного примера. И не платить, не переплачивать за это в школах.
Все на одного. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.